Здравствуйте, товарищи. Мы с вами в лаборатории «Точки сборки». Меня зовут Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией, с «Точкой сборки», геостратег Андрей Школьников. А это значит, что в эфире у нас передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, приветствуем.
День добрый.
Андрей Юрьевич, ну что-то мы все, Россия, Запад, США, Европа, там Ближний Восток.
Пора вспомнить про Гондурас.
Ну, в какой-то степени, да. Ну, заинтересовала меня тут тема, она просто давно со мной, то есть, как-то время от времени я вспоминаю, да и тем более, там, несколько дней назад в телеграм-канале «Геостратег», который вы ведете, кстати говоря, подписывайтесь, уважаемые зрители, на этот телеграм-канал, была статья тоже про Ливию, пост так называемый, и я вот подумал, ну, действительно, это вот те мысли, которые меня все время будоражат, когда вот речь заходит о Ливии. А в чем мой вопрос, или просто вот как-то так сказать, поднятие этой темы, что ли. Ведь, да, был переворот в 69-м году, когда к власти пришел Муаммар Каддафи, и он правил этой страной, Ливией, 42 года вот до своего свержения и до своего убийства, причем зверского. И все мы помним прекрасно реакцию госсекретаря США на тот момент, как это было радостно. Это просто людоедская какая-то реакция была. Так вот, у меня такой вопрос. И, может быть, этот вопрос, он во многом наивен, но тем не менее, возможно ли это в других странах, не только Африки, но и вообще в любой стране? Вот именно то, что я сейчас хочу спросить. И если возможно, то к чему это может привести? Или это может быть только в условиях Африки в связи с ментальностью и так далее, и так далее. Так вот, за 40 лет, больше чем за 40 лет своей власти, Муаммар Каддафи все-таки сделал свою страну очень пригодной и удобной для проживания своих жителей и так далее и тому подобное. Много было социальных каких-то служб и так далее. Ну, в общем, все. Не сказать, что коммунизм, но, по крайней мере, в какой-то степени может быть. То есть, и сейчас многие ливийцы пытаются вспомнить, как же было все-таки тогда, больше там 10-15 лет назад, когда, в общем-то, все было тихо, спокойно и, в общем-то, чего нам не хватало. Но, тем не менее, даже это... ситуация, даже то, что, в общем-то, руководитель страны делал для своих жителей очень много всего достойного, не спасло его мало того, что от свержения, так еще и от зверского убийства. Почему же так? Это что? Это ментальность человека вообще в любой стране, в любом месте? Или все-таки это что-то специфическое, именно что касается вот африканской ментальности? Потому что мы говорим все-таки про Африку. Ливия – это страна на севере Африки. Вот просто, и может ли быть такое в любой другой стране, будь то Европа, будь то Россия в том числе, и как это может сказаться на событиях вообще в любой стране?
Да, день добрый, друзья. Ну, смотрите, конечно, вопрос, вот когда вот так вот задаешь вопрос, мне вспомнился чудный мультфильм из детства «Золотая антилопа». Глупое животное, золота не может быть много. Но этот мультфильм наоборот. Тогда это произносил жадный падишах, а здесь мы столкнулись с, на удивление, разумным и идеалистически настроенным падишахом и народом, которому казалось мало. Вот если называется совсем утрировать происходящее, природа человека.
Получается, разбаловал, да?
Вопрос, разбаловал или нет, была ли альтернатива. Вот в чем проблема. То есть мы можем много рассказывать, пытаться сравнивать идеальное с тем, что сейчас есть, и рассуждать о том, какой плохой мир. Но это классическая система, которая, ну, собственно говоря, у нас очень любят сравнивать реальность с фантазиями, с идеальными представлениями, и возмущаться, как все плохо, как нехорошо, почему этого не делается. Ребята, какова альтернатива? Как правило, люди, которые занимали руководящие должности, которые принимали ответственные решения, которые прекрасно понимают, что мы всегда живем в условиях дефицита ресурсов, тебе стоит только одно, ну, как бы по одному ресурсу достичь баланса положительного, то есть вроде все нормально, тебе начинает поджимать другой. Ты где-то продвинулся, что-то увеличил, у тебя появляется следующее ограничение. И ты все время в условиях ограничений, ты все время в этом варишься, с этим сталкиваешься. И сравнивать нужно альтернативы, сравнивать нужно, какова была возможность. И вот тут, собственно говоря, да, нужно смотреть, поскольку эксперимент с жамахирией, с народной демократией, с народовластием, он был очень интересен. То есть это был такой вариант ближневосточного социализма, арабо-берберского, не африканского. Африканский, как правило, мы все-таки произносим по отношению к Черной Африке. Здесь у нас классическая арабская страна, Магриба страна, то есть это арабизированные берберы, которые, ну, не являются неграми, то есть это культура все-таки ближневосточная. То есть Магриб нужно рассматривать в связке с Ближним Востоком, а не с Африкой. Собственно говоря, тут как бы важный момент. И те события, которые есть, они действительно интересны тем, что они позволяют посмотреть... Нам даже вопрос на будущее. Каков может быть мир, глобальный мир для всех? Где вроде все справедливо, где вроде всего дается? Как происходит ухудшение, утрата пассионарности и прочие процессы, происходящие именно по отношению к таким сложным вещам? Ну и давайте посмотрим. Как же оно было? Первое, с чего нужно понять, это то, что делал Каддафи, и то, что он его строил, он фактически 40 лет нарушал правила Америки, американской, мир системы Pax Americana. Демонстративно, подчеркнуто, идеологически независимо. И это сходило ему с рук. Причем... информационный флёр, шлейф под происходящего намного больше, чем была реальность. То есть это все раздуто. Реально страна с 6-7 миллионами человек, которая, да, по территории большая, но по плотности населения она из самых малонаселенных в мире. Ну, то есть тут, собственно говоря, конечно, не Монголия, но не намного большая разница, вот объективно. Причем, когда мы начинаем говорить про военную силу, вариантов, почему это произошло, много. Рассказывают и по поводу построения золотого динара, о том, что он финансировал всевозможные антиамериканские, антиевропейские движения, вроде басков, ирландцев. Да, много чего было. Рассказывают про то, что эта месть была президента Николя Саркози за то, что, который не хотел исполнять взятые на себя обязательства, поскольку Каддафи финансировал его предвыборную кампанию. Много чего можно сказать. Но, друзья, вот в реальности Каддафи был абсолютно системным контрэлементом. То есть он был нужен, он существовал и никого особо не волновал. В 2004 году США отменили все экономические санкции в отношении Ливии. 2004 год. Режим Каддафи пал 2011. Просто. Он никого не напрягал. Да, за ним оставили статус спонсора терроризма, но не более. Спонсор терроризма, это позволяло держать запреты на отдельные виды продукции и технологии, но, собственно говоря, все остальное было открыто. И с точки зрения того, что делал Каддафи, он был как некий такой, фрик, юродивый, который со своими идеями четко проявлял все негативные настроения, имеющиеся, но не мог ни к чему привести. Да, его ресурсы были достаточны для того, чтобы вот эти вот 6-7 миллионов людей поддерживать у них уровень жизни именно за счет ресурсов, как в развитой Европе. Да, он не присваивал себе основную природную ренту, как это делают монархии Персидского залива, частично делясь с местным населением. Но он как бы получал по минимуму за счет того, что вроде как он независимый, точно так же торговал, и, собственно, всем было комфортно. Если сравнивать Ливию, она на самом деле очень похожа на Туркмению. и по запасам природным. Только проблема в том, что у Туркмении нет выхода к Мировому океану, и она вынуждена ограниченно торговать, а у Ливии есть. И многие ограничения, которые можно наложить там, на страну в глубине континента, на ту же Монголию по ресурсам, на Ливию было наложить сложнее. Ну и, собственно, Каддафи 40 лет балансировал на грани, ходил по грани, то есть он не приступал линию. Он говорил и делал вроде бы неприятные вещи, но в пределах допустимых границ. И смог создать очень интересную структуру. То есть ливийский режим – это был такой вариант народного социализма с учетом местных традиций, причем это социализм именно был. Тот ислам, который там был, он был очень ограниченный. То есть это был не тот исламизм, который появился потом. У него были подняты идеи народовластия. То есть очень многие вопросы были отданы на откуп автономным общинам. Муниципальный уровень, по сути. Даже официально у него был пост, там, глава революции или как-то еще. То есть, ну, в общем, название было... То есть он не был формально даже руководителем, лидер революции. Да, были периоды, когда он формально руководил, но как в свое время в Советском Союзе были периоды, когда глава государства был просто генсеком партии. Но не был на уровне государства, не являлся ни председателем Совета Министров, ничего. Потом в какой-то момент это начали совмещать, поскольку начались протокольные чисто мероприятия, когда начались внешние связи, собственно говоря, стал вопрос, как это вписывать в протоколы, и как бы это подтолкнуло к изменению. А так, да, был идеализм Каддафи, который пришел к власти, который пытался построить что-то большое, светлое. Деньги, которые страна получала за сырьевые ресурсы, они не укладывались на счета, не присваивались. Значительная их часть, там, ну, грубо говоря, половина, шла через бюджеты просто на текущее потребление населения, а остальное шло в фонд общественного потребления, из которых население также могло получать блага. Где-то в виде прямых выплат, где-то в виде беспроцентных кредитов. Ну, плохо ли получить полмиллиона, ой, не полмиллиона, 50 тысяч долларов беспроцентного кредита на свадьбу? Ну, вот так. И уровень жизни был соответствующий. Он был на уровне Европы, где-то даже больше. Понятно, что приближенные Муаммара Каддафи занимали высокие посты, сидели на этих фондах, но они были смотрящими, они не были людьми, которые, ну, собственно говоря, распоряжаются, которые присваивают. Да, с точки зрения неких государственных интересов, Каддафи осуществлял поддержку всевозможных, там и басков, и ирландцев, и много еще кого. Но это была поддержка, то есть абсолютно нормальная геополитическая. Это как пытаться пенять стране то, что происходит траты на военные ресурсы. Да, в Ливии была 70-тысячная армия, 70 тысяч. Это очень мало для какого-то серьезного противостояния. И по сути, при всей своей крикливости, при всей своей геополитическом эпатаже, Ливия была таким вариантом, как бы это сказать лучше. Ну, то есть, знаете, это такой неуловимый Джо, который никому особо не нужен. Да, в период, когда переходили границы, прилетал ответ, причем ответ такой, ограниченный. Да, в свое время Советский Союз прикрывал, потом были обстрелы со стороны Соединенных Штатов. В свое время, когда стреляли якобы по военным объектам, на самом деле пытались убить Каддафи, по-моему, 86-й год, дочь его погибла, маленькая. То есть там как бы это все было, много каких историй было. Но это было нормальной системой, то есть он был встроен. С 2004 года вопросов, претензий не было. Все эти разговоры по поводу оружия массового поражения, ну, друзья, все-таки мы можем много рассуждать о том, что вот Каддафи отказался, но ядерная программа страны, у которой население порядка 6 миллионов, у которой уровень интеллектуальный населения и науки минимальнейший, это если только бы она купила ядерную бомбу. Там, у того же Пакистана, когда он ее сделал. То есть такие вот варианты были. Но самой сделать для этого не хватит фундамента. Да, оружие там химическое и прочее массовое. Это красивый шаг, разработки были, но говорить о том, чтобы полноценный комплекс держать, нет. Плюс всегда при том объеме, который могли сделать, это всегда можно было военным способом подавить. То есть их они просто были не нужны. И возникает тогда вопрос, а что же такое произошло в 2011 году, что привело вот к этим изменениям, которые фактически привели к распаду, ну, уничтожению Ливии. И нужно смотреть общий геополитический расклад. А 2008-2009 год – это не только кризис, но это и активные попытки со стороны США, транснациональных корпораций, Запада в целом, изменить, реформировать Бреттон-Вудскую систему финансово-монетарную. Для чего даже был учрежден регулярный саммит G20 в формате лидеров стран. Не просто сборище, не понять кого, как отсылали до этого, а именно на уровне президентов. То есть там вот эти вот фотографии, где все съезжаются, главы государств, пытаются договориться. И стало понятно, что не получается. И тогда, в 2010-2011 году, началась проработка альтернативного, параллельного варианта будущего. То есть такая концепция перехода к ультраглобализму с сильным ослаблением и уничтожением национального государства. 10-11 год как раз, собственно говоря, начались на уровне экспертов, а потом и представителей стран, совещания и обсуждения по созданию транс-тихоокеанского инвестиционного партнерства, транс-тихоатлантического торгового партнерства, а дальше уже и соглашение о торговле услугами. То есть это была история, что корпорации могли в суд подавать на государство в независимых кавычках судах и требовать отмены законов, отмены пошлин. То есть это полный уход, на национальный уровень этих процессов. Это вопрос упрощения деградации национальных государств. Ультраглобализм. И туда планировали завести 70% мировой экономики, ну, за исключением Китая, по сути, России, ну, и всей Африки. Африки, азиатских стран. То есть значимая часть развивающихся стран должна была, ну, в концепции, в парадигме того мира, должна была быть лишена доступа к технологиям и к рынкам в принципе. То есть это еще больше ограбление их как периферии. И под это дело встал вопрос, да, сразу скажем, что процесс этот не получился, и не получился не потому, что он был нереален, он был реален. Он в 2014 году вышел на финишную прямую, и курировало его создание Хиллари Клинтон. Ну, клан Клинтонов, поскольку во время второй каденции Барака Обама госсекретарем США была Хиллари Клинтон, которая определяла всю эту политику, вела, собственно говоря. И стоящие за ней, понятное дело. Но под конец своего правления Барак Обама это все поломал. То есть распуск партнерств, прекращение работы по ним произошло не когда пришел Трамп, а в последний год Обамы. То есть тогда уже было принято решение, что это не вариант, и нужен альтернативный проект. И был позволен, называется, Трампу позволили прийти к власти с его принципами, с его антикризисными подходами. Вот это очень важно понимать. Что несмотря ни на что, консенсус сместился. И предвестники этого были видны. Далее пришел Трамп как антикризисный менеджер. Но это был только 2015 год. Конец 2014, начало 2015. А пока эти партнерства были, собственно говоря, их не запустили, потому что Америка отцов-основателей и привычная Америка должна была при этом погибнуть. Эти партнерства были очень невыгодны США как государству, но были очень выгодны транснациональным корпорациям как бизнес-структурам. Фининтерну как сетевому государству. И в 2010-2011 году, когда начали прорабатывать эти проекты, ну, стало понятно, что это очень сложный проект, то есть это нужно, по сути, страны уговорить к, ну, самоуничтожению, будущему самороспуску. И не должно быть никаких альтернативных мнений. И вот то, что говорил Каддафи, то, что казалось, ну, смешным, безобидным, ну, мало ли какой юродивый что говорит, то есть все эти рассказы, они были красивы тем, что они позволяли выловить всех несогласных. Ну, как у нас перед, называется, перед последними выборами позволили какому-то чудику выступить кандидатом от либеральных сил. Он собрал под себя энное количество, там, под сотню тысяч подписей. Ну, собственно говоря, у нас есть реестр людей не очень благонадежных. Мы понимаем. Ну вот, по сути, Ливия это была таким индикатором, маркером, катализатором всех процессов. Вокруг нее формировались недовольные, ну а дальше как бы четко понятно, кто есть кто. Реально сделать они ничего не могли. Проекты, да, эти раздуты были, и проекты по пресной воде, и проекты нефтегазовые, и много еще чего, транспортные коридоры. Но они требовали ресурсов много больше, чем есть у Каддафи, всех, кто, называется, в этом был бы заинтересован, причем это не в разы, там даже на порядок больше. Плюс очень серьезного геополитического изменения нужно, ну, как бы требовало, и много таких тонких моментов, которые делали это все нереальным. Ну, в принципе, и в 2011 году Ливия вдруг оказалась из довольно комфортной зоны, оказалась в зоне глубоко недозволенного. Как в 2020-2021 году нельзя было публично на наднациональном уровне, на международном уровне критиковать глобальное потепление. Выступать против принудительной медицины, инклюзивного капитализма. Все ополчились бы. Собственно говоря, 2020-2021 год мы поэтому и жили в этой ситуации. Мы не были готовы к открытой борьбе. Мы сосредотачивались, готовились. А у Ливии не получилось. Ливия не успела это понять, не осознала, не захотела. Все-таки Каддафи уже не молод был, да и молод, да и как бы инерция. И это привело к тому, что он начал говорить недозволенные речи. Странные люди. Вроде вот если сбрасываешь телефон, наверное, ты как-то ну, не можешь говорить. Нет, надо позвонить второй раз. Ну. Если будет третий, человек пойдет в блокировку. Так что да. Ладно. И по сути, то, что происходило тогда, изменения прошли очень быстро.
Нужно быстро. А что такого, Андреевич, а что такого Каддафи вот сказал, с чего началась его и трагедия?
Он не говорил ничего нового. Он, в принципе, в 2010-2011 году не сказал и не сделал ничего нового, что не делал бы раньше. Но разговоры про альтернативу западному пути, про объединение, про необходимость соединения, формирование там африканских каких-то момент, ну, как бы, структур, золотой динар и прочее, они стали неприемлемы. В момент, когда нужно всех убедить, что альтернативы глобализации нету, то, что говорил Каддафи, могло заставить задуматься. Важны были не его проекты, а важно было то, что он говорил, могло привести к другим мыслям. То, чтобы об этом начали говорить другие. Одно дело, когда об этом говорит страна, вот такая небольшая, да, раздутая называется информационно. Другое дело, когда, например, та же Европа захотела бы подумать на эту тему. А Европа тогда была очень еще, ну, как бы, еще достаточно субъектна. Если бы они задумались о последствиях. Плюс нужно было демонстративно и жестко показать, что подобные мысли недопустимы, что реакция будет жесткая. И Каддафи очень хорошо подошел для этого. На его примере это все показали. В таких условиях, когда мир очень резко меняется, нужно, ну, как бы, личная стратегия, стратегия страны должна, как бы, два базовых варианта, вот основных. Первый вариант – если ты не очень понимаешь происходящее, не уверен в себе, не готов к битве, будь около медианы, не привлекай внимания, не давай повода. Готовься, замри, спрячься, действуй из-под тишка, саботируй, вот это вот. Ну или второе, если ты понимаешь действие, если ты четко, тогда ну, мы принимаем бой, и надо идти в авангарде изменений. Это если только ты понимаешь тренды. У Ливии не было второго варианта. Им надо было моментально замереть. Но это не было понято, а дальше, собственно говоря, нужен был... Нужна была ритуальная жертва. На алтарь ультраглобализма. И есть Аль-Каддафи.
Поэтому Мубарак в рамках арабской весны только сдвинули, потому что Мубарак, насколько я понимаю, был связан с американскими там, спецслужбами и вообще проамериканский был персонаж в полной мере. То есть его просто сдвинули, потому что он уже был якобы старенький. Ну, он действительно был старенький, но его не тронули, то есть его не стали добивать.
Там другие истории, это надо отдельно рассматривать, там и Египет, и много чего происходящее тогда в рамках именно общей арабской весны. Это было, в принципе, ну как бы разрушение, но это было разрушение, снятие напряжения, упрощение, не такое жесткое. Каддафи это была личная месть, это был козел отпущения на том, на ком надо было показать. Угу. Плюс он был, ходил по грани, то есть вот тут нужно был демонстративный пример. Вот, собственно говоря, получилось то, что получилось. Но в этом плане становятся это как бы внешние факторы. Давай поговорим о внутренних факторах. И тут, да, когда мы начинаем смотреть про уровень жизни, мы сталкиваемся с ситуацией, которая похожа на, ну, не коммунизм, но что-то близкое. Такой, знаете, социализм, где все сыты, где мы опять вспоминаем глупое животное. Люди 40 лет, то есть два поколения, жили комфортно. Но когда... Люди получают достаточно ресурсов для выживания, они хотят жить чуть лучше. Потом появляется роскошь, потом приходит, ну, вплоть до извращений всевозможные. Все это скучно. И чтобы не было, люди считают, что так и должно быть. И в Ливии население начало смотреть на Ближний Восток, где уровень жизни был выше не потому, что, называется... принципиально выше. Да нет, просто не было никаких ограничений, санкций, плюс как-то немного по-другому были встроены в процессы. Ну, кардинально-то ничего не было. Плюс тут была уравниловка, люди же каждый считает себя, человек практически каждый считает себя ценным, сверхзначимым, и сравнивают себя, и идентифицируют, как правило, на пару ступеней выше своего реального социального уровня. Ну, то есть люди вот так вот. И люди средний класс того, той же Ливии, ну, скажем так, средний, ассоциировали себя, ну, вплоть до чуть ли не с шейхами. С богатым населением, богатой частью. А не с сопоставимые. Плюс телекартинка, плюс упрощение. И так были не самые умные люди, мягко скажем. В той же Европе происходящие события, ну, как бы показали, что даже более умные, образованные, интеллектуальные слои населения замечательно деградируют в условиях безделья, лени. И вот это произошло. Когда Запад уничтожал Джамахирию, вылезла куча всевозможных недовольных. Кто-то был недоволен тем, что ислам мало значим. Кто-то был лично обижен. То есть вот все эти обиженные вылезли. У них в каждого была своя справедливость. Не поделить поровну, как-то было. А дать им больше. И тут выяснилось, что, собственно говоря, Ливия, конечно, звучит красиво, страна, но на самом деле, если мы посмотрим, у нас, кстати, очень любят рисовать всевозможные карты, кто как контролирует территории. Ну, друзья, забудьте. В Ливии реально Есть два более-менее, ну, как бы, части суши, скажем так, территории, где осадков больше 300 мм в год, там от 300 где-то до 600, ну, как бы, там 300-400, есть места, где чуть побольше, то есть там, где можно жить. То есть это территории, которые соответствуют засушливым регионам Южной Европы. Там можно нормально жить. Это, собственно говоря, часть Киренаики, побережье и побережье Триполитании. Все. Все остальное менее 100 мм в год. Это пустыня. Ну, че как там, вдоль побережья еще от 100 до 300, где жить можно или в условиях архаики, или на привозных ресурсах. Дальше забыли. И плотность населения ровно такая же. Когда мы говорим о том, что Ливия сейчас распалась, она распалась не на территории, она распалась на анклавы. То есть есть анклав Киренаика, где Хафтар. Есть Триполитания, где осели, называется, признанное правительство, то есть черт знает кто. Есть Фицан. Это посреди пустыни территория, где нашли нефть. Вот там тоже есть население. Все. Плюс все территории между ними, это территории с отсутствием населения или минимумом. Там, где южнее в пустыне, там туареги и тубу, ну плюс еще там целый ряд кочевников шляется, живет в условиях архаики, привычной им. Ну а те территории, которые, собственно, у побережья чуть дальше, там ни контроля, ни людей нет. Но еще раз, 6-7 миллионов человек для такой территории. Это чуть больше, там, ну, от 3 до 4 человек на квадратный километр. Но о каком контроле мы говорим? И вот это все радостно распадается. Уровень жизни падает процентов на 70. Ну, вот так. И все эти избыточные ресурсы, во-первых, их становится меньше, во-вторых, они начинают идти много дешевле. А Ливия сама себя обеспечить даже продуктами питания не может. Да, у нее есть избыточные ресурсы, которые меняются, но не более. Экспорт сохраняется. И это всем выгодно. Договариваться с такими огрызками, кусочками много легче, чем с полноценной страной. Поэтому, когда халифа Хафтар был близок к захвату Триполи, все остальные... Компрадорские элиты, банды, кланы, исламисты, вот вообще вот весь перечень, встали против него. Они не хотят возвращения Ливии, как страны, объединения ее. Плюс в условиях текущей экономики это просто невозможно. Мировой кризис идет, мировой кризис существует, и обратно встроиться уже не получится. Даже если страна объединится, особо ничего не будет. Ну, а 40 лет правления Муаммара Каддафи наглядно продемонстрировали падение энергии пассионарности. Избалованные, малообразованные, безответственные, обиженные. Глупые, неоцененные бездельники. Вот эти и вышли против Каддафи.
Ну, в общем-то, это
сейчас
логично.
Сейчас гребают. Да. Их стало очень много. И мы получили эксперимент, что такие люди не могут, они очень быстро вырождаются, они не могут построить будущее.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
В условиях Советского Союза застой был примерно такой же. Он был много слабее, не настолько жесток, но принципы такие примерно были. упрощение, уход от смыслов, от идеологии, от ценностей, переход к потреблению. У нас он шел медленнее, не дошел такого безобразия. А там, ну, все-таки контингент какой. Давайте понимать, что это люди из архаичного общества сразу были выпрыгнули в, ну, в развитое за счет денег, которые это все поступало. А по ментальности они остались там. Зачем работать, зачем учиться, зачем к чему-то стремиться? Можно продолжать жить, как жили. И они жили. То есть это мещане, которые там, перешли в статус рантье. Они не способны были создавать новую продуктивную систему. Да, вот был Муаммар Каддафи. Да, были вокруг него люди, которые что пытались. А общества нет. И это общество порождало точно такую же власть. В том смысле, что все эти чиновники, они шли, были плоть от плоти этого общества. Не способные к чему-то, которые бюрократизировали все и вся. Которые уничтожали любые мнения, плюс были вечно недовольны тем, что им мало. Золота не может быть много. Вот это такая ситуация. Сейчас мы наблюдаем с Ливией. Ну, давайте так, про будущее. Перспектив у Ливии, конечно, нет. Ей не дадут. Даже если сейчас кому-то, каким-то получудом получится ее полностью взять под контроль, Триполитанию и Киренаику, ну, просто это исторические области, которые очень по-разному были. Там разница между ними... Ну, не как между, конечно, Южным и Северным Йеменом, или как там, Йеменом и Оманом, но по-хорошему, мягко скажем так, серьезная. Сейчас прошла очень интересная специализация. Территория Ливии стала хабом всевозможного бандитизма, терроризма, полукриминальных и криминальных потоков. Фактически у каждого пустынного племени, группировки, свои принципы специализации. Это такой вот маршрут черного и серого, который ползет. Если мы говорим о Триполитании, чем это анклавы еще раз, анклавы в пустыне, где вот есть жизнь, рисовать карты, вот в пустыне, территории, там нет никакого контроля. Так племена шастают. Но через Триполитанию, где международно признанное правительство, идет вся грязь. Оружие, наркотики, работорговля. Все здесь. Вообще все. В Европу. Беженцы. Все сюда. Ее радостно поддерживают. И западные коалиции. Ну, нефть, по крайней мере, И Турция. Через территории, которые контролируют Хафтар, Киренаика, там происходит, там весь этот криминал запрещен. Ну как, где как могут. Там происходит авторизация всей незаконной добычи ресурсов, ну как, значительной части с Африки. То есть где-нибудь в пустыне какое-нибудь племя устроило маленький карьер, условно говоря, и добывает варварским способом ресурсы. Мало ли какая страна там формально находится. Они вооружены, они защищают. Это все нужно как-то на внешние рынки отправить. Вот Ливия является, Киренаика является замечательным вариантом. Плюс у них взаимная зависимость, поскольку все-таки Фетсах больше, ну, как бы контролируется Хафтаром, собственно говоря, а нефть на Триполитанию идет оттуда. То есть основная нефть это идет через Киренаику, а через Триполитанию нефть идет через Фетсах. То есть там как бы есть территория, почти которая контролируется Хафтаром. Поэтому как бы он держит всю эту коалицию довольно серьезно, но и сам тоже как бы не является независимым. То есть нюансов там много, где чего, кто как специализируется. Ну вот, грубо говоря, вот основные мазки вот так. Социальный порядок выстроить уже не получится. Деградация дичайшая. И образование, и культура, и общество, и госуправление, все. С каждым годом население все больше забывает, как это было.
Андрей Юрьевич, можно вот одну такую вставочку? По поводу образования, вот то, что вы сказали, что вот те, которых, в общем-то, воспитал сам Каддафи, ну, то есть при его правлении, они его и свергли. Он что, не вкладывался в образование и в воспитание своего... Ну, я понимаю.
Роман, да, Ливия долгое время, ну, меньше года, конечно, но близко к этому, сопротивлялась постоянным бомбежкам, постоянным ударам со стороны Запада, не имея возможности ответить, просто терпела это. Всевозможные повстанцы, суть, ну, скажем так, вот такие вот недовольные, также финансируемые группки, там запрещенные все эти организации, они сюда перекидывались в том числе. Все эти бармалеи.
Угу.
Все исламистских, всех салафитского, хабитских этих настроений. Все туда. Поэтому, скажем так, население, ну, теоретически, оно не так и плохо оказалось. Да, среди них оказались вот такие вот чудики. Но не более. Да, были идиоты. Ну, у нас вот поколение ЕГЭ периодически тоже выдает. Там такие представители выдаются. С магическим представлением об уровне жизни. Ничего. Ситуация упростилась. Мир упростился, мир стал другим. Они этого не поняли. Плюс люди хотели жить лучше. Просто так, потреблять больше. Они сравнивали себя с богатыми эмиратами и с более высоким слоем, а не с Туркменией, не с Африкой. Они искренне считали, что если они свергнут Каддафи, будет то же самое, только еще лучше. Идиот. Рассуждая про семьи, ну, по поводу смены поколений, практически любую африканскую страну, посмотрите, как там происходит смена, наследование партийной власти. Это же любят, когда там дети, внуки генеральных секретарей, там, руководителей партии становятся такими же. Есть страны, где это вот просто вот берешь набор из 5-6 политических сил, в кавычках, которые там есть. И там везде ротация происходит на уровне наследования. Ну, о чем это говорит? В чем как бы название партии не имеет никакого отношения к наполнению. Ну, так и получилось, что ливийцы 40 лет комфортного проживания. Плюс серьезные. Если бы не было таких внешнеполитических изменений, Ливия бы до сих пор существовала в том ином виде, точно так же говорила бы, что-то делала бы. Но население все больше и больше бы напрягались, поскольку они бы считали, что, ну, как тиграм не докладывают мясо. И мы бы это увидели. Потому что люди склонны сравнивать не с тем, что может быть. Да, в Каддафи вкладывался в образование. Развивал людей. Но людям было лень. А зачем? Если можно ничего не делать, сидеть в тенечке, получать зарплату за то, что ты просто на работу ходишь, ну, формально, номинальной должности, и все. Получать беспроцентные кредиты, куча льгот и много еще чего. Искренне уверенный, что так и должно быть. Не понимая, что это как бы, ну, так случай сложился. Не будет ресурсов, не будет. Вот и все.
Тут любопытная такая перекличка, что ли, идет. Вот вы говорите про то, что Каддафи и вкладывался, и, в общем-то, старался заниматься и образованием, и воспитанием. Чем-то это напоминает Советский Союз. Может быть, не в такой степени, но тоже вроде вкладывались в воспитание, в образование. Ну, здесь произошла, может быть, менее кровавая драма, но не менее трагическая для миллионов людей. Да? У нас в стране.
Да? Именно. Человеческий фактор. Люди не готовы удовлетвориться там тем, что есть.
А сами не знают, что хотят. То есть хотят как лучше, но.
Они хотят идеально. Вот они берут какую-нибудь картинку из телевизора. Где, если мы начинаем смотреть телевизионные картинки, там съемки фильмов, даже вот каких-нибудь тупых сериалов, там квартира в России. Это что-то вот такое громадное, ну, квадратов так под 120-150 минимум. Вот так это показывают. Обычная простая семья. Загородный дом в куче этажей. То есть рассказывают о простой, вроде даже рассказывают о простых людях, показывают уровень жизни верхней части среднего класса. По доходам вообще не бьется. Ну, вот так. А там, думаете, по-другому? Там то же самое.
Да, то же самое с...
Конечно.
С уклоном дома, в их бассейн, ментальность, да, территории. Понятно.
Да. Красивую картинку. Чтобы людям было приятно смотреть, ассоциировать себя. А потом выясняется, что нет, друзья. Все не так.
Да, любопытно на самом деле, потому что все-таки вот эта ситуация с Ливией, она, наверное, будет продолжать занимать, по крайней мере, меня, потому что действительно понять человека, наверное, невозможно, потому что все время думаешь, ну вот, вроде делают для тебя все, а тебе все мало, угу. А ты всем недоволен. Это как, угу. как моя бабушка говорила, не делай добра, не получишь зла. Страшная поговорка, но очень часто, особенно с возрастом, она становится актуальной, к сожалению.
Вопрос не в том, вопрос идет в том, чтобы... Не делай добро насильно. Не готовы люди к тому, чтобы... Ну, вот, а чтобы ну... Ай, не пытайся сделать больше, чем люди готовы принять.
Угу. Хорошая фраза, хороший ну, мем. Пожалуй, ну, что не да.
Ну... Если человек не понял, что ему это надо, ты сделаешь, ты же еще виноват оказываешься.
Ну да, да.
Да.
Спасибо, Андрей Юрьевич. Ну что ж, хороший, очень интересный, познавательный эфир сегодня получился. Я думаю, что будем продолжать в той или иной степени эту тему. Там и про Сирию много интересного можно узнать, и про Египет тот же самый. Кстати говоря, в последние годы что-то как-то Египет притих. Ну вот есть какая-то, конечно, информация, но вот если там 5, 6, 10 лет назад про Египет, там Египет разберем. Вокруг Египта, то сейчас Египет нет, как-то в тени.
Единственное спасение, конечно, Ливии, это то, что она, по крайней мере, Киренайка присоединится к Египту. Там хотя бы порядок наведут. К Египту. Да. Вот Триполитания как получится, а вот Киренайка, это, конечно, к Египту присоединяться надо.
Ну, там сами разберутся, а мы будем наблюдать, смотреть, думать и размышлять. Это была передача «Горизонты будущего» на канале «Точка сборки». Подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова, прежде всего на телеграм-канал «Геостратег», а также подписывайтесь на все ресурсы канала «Точка сборки» и прежде всего на сам канал. Видите, каких гостей мы сюда призываем, чтобы действительно как-то собирать нас всех дружно воедино. Андрей Школьников был на прямой связи сегодня с нашей студией. Андрей Юрьевич, спасибо большое, до новых встреч.
До новых встреч, друзья. Всего доброго.
Меня зовут Роман Шахов. Увидимся, услышимся, смотрим, думаем, размышляем и анализируем, насколько это возможно. Всех благ.
Всего доброго, друзья.